Май 1915-го.
Франция. Вот где она станет шпионить. Шпионка.
Эва мысленно пробовала слово, точно малыш, языком трогающий дырку от выпавшего зуба.
От волнения и восторга сводила живот. Я буду шпионкой во Франции.
Но сперва Фолкстон.
«Неужели вы думали, что я выдерну вас из вашей конторы и прямиком заброшу на вражескую территорию?» — сказал капитан Кэмерон, в вагоне укладывая саквояж Эвы на багажную полку. Это происходило на завтра после того, как за чаепитием в пансионе он завербовал новую разведчицу. Эва, забыв о приличиях, в чем была, ушла бы с ним тем же вечером. Но капитан заявил, что все должно быть чин-чином, а посему явился на следующий день и под ручку доставил ее на вокзал, словно они собрались в отпуск. Провожал Эву только полосатый кот. Она чмокнула его в нос и шепнула.
«Наведывайся к миссис Фитц, моей соседке. Она обещала тебя подкармливать, пока меня нет».
«Если кто спросит, я ваш дядюшка. Везу любимую племянницу погреться на солнышке в Фолкстоне», сказал капитан Кэмерон, когда они устроились в пустом купе.
Он плотно притворил двери, предварительно удостоверившись, что в коридоре никто не подслушивает. Эва окинула скептическим взглядом его худое лицо и мятый костюм.
«Не слишком ли вы молоды для моего дядюшки?»
«Вам 22, а по виду 16. Мне 32, но выгляжу я на 45. Я ваш дядя Эдвард. Это наша легенда. Сейчас и в будущем».
Эва уже знала его настоящее имя. Сесил Эйлмер Кэмерон. После того, как она приняла его предложение, капитан скрупулезно ознакомил ее со своей официальной биографией. Частные школы, Королевская военная академия, служба в Эдинбурге, одарившая шотландским налетом его чистый английский выговор. Личные сведения он сообщит только при необходимости вроде нынешней. И вот первая информация. Агентурная кличка «Дядя Эдвард». У Эвы опять затрепетало в животе.
«А какая будет моя кличка?» — спросила она.
В книгах Киплинга, Молли Чайлдерс, Конан Дойла и даже в пустышке вроде алого первоцвета Эммы Орце все шпионы имели клички.
«Узнаете позже».
«Куда я отправлюсь во Франции?»
Эва уже не смущалась своего заикания.
«Потерпите. Сперва обучение».
Кэмерон улыбнулся, от глаз его побежали морщинки.
«Спокойнее, мисс Гардинер. Ваша взбудораженность слишком заметна».
Эва придала лицу невинность фарфоровой статуэтки.
«Уже лучше. Фолкстон.
До войны — сонный прибрежный городок. Ныне оживленный порт, куда ежедневно прибывали набитые беженцами паромы, где французский и фламандский услышишь чаще английского». Кэмерон надолго смолк и вновь негромко заговорил, уже шагая по дощатому тротуару.
Фолкстон — первая остановка на пути из голландского Флиссингена. Он позаботился, чтобы его не слышали прохожие. Я контролирую собеседование с беженцами перед допуском их на британскую территорию.
Выискиваете таких, как я?
А еще тех, кто служит на стороне противника.
И много нашли?
По полдюжины тех и других.
А женщины есть?
— полюбопытствовала Эва.
Среди новобранцев.
Как их назвать-то? Шпионы-стажеры? Шпионы-ученики? Нет, как-то глупо. В голове не укладывалось, что все это происходит с ней.
Вот уж не думала, что женщины подходят на этакую роль, призналась она. Капитан Кэмерон, дядя Эдвард, каким-то хитрым способом выуживает правду, подумала Эва. Наверное, большой спец в допросах. Вытягивает информацию нежно, и объект даже не замечает, как она слетает с его уст.
Напротив. «Я люблю вербовать женщин», — сказал капитан. «Часто они умеют быть неприметными там, где мужчину непременно заподозрят и остановят. В начале года я завербовал одну француженку».
Кэмерон вдруг улыбнулся, как от чрезвычайно приятного воспоминания. Без видимых усилий она создала сеть, покрывающую сотни миль. Ее донесения об артиллерийских позициях приходят вовремя и столь точны, что уже через день-другой вражеские орудия уничтожены. Отменная работа. Она лучшая среди агентов обоего пола.
В Эве шевельнулся ревнивый задор. Лучше буду я.
Кэмерон нанял извозчика. Морской бульвар, дом 8. Небольшое ветхое строение не сильно отличалось от Эвиного пансиона. Видимо, в глазах любопытных соседей оно и должно было выглядеть пансионом. Однако, ступив на истертый ковер гостиной, Эва увидела не пожилую горничную с поджатыми губами, облаченную в накрахмаленный фартук, но рослого майора в военной форме. Покручивая навощенные кончики впечатляющих усов, он оглядел Эву с головы до ног и неодобрительно бросил.
«Слишком молода. Дайте ей шанс», — мягко сказал капитан Кэмерон. «Мисс Гардинер, познакомьтесь с майором Джорджем Аллентоном. Передаю вас в его руки».
Проводив взглядом капитана, на секунду Эва испугалась, но тотчас приструнила себя. «Бояться нельзя, иначе опозоришься». Вид майора не выражал оптимизма. Аллентон явно не разделял вкусов капитана, предпочитавшего новобранцев женского пола.
«Первая по коридору комната на третьем этаже ваша. Через 15 минут быть здесь».
Вот так вот просто открылся тайный мир.
Май 1947-го. Роза исчезла. В 43-м она ушла от родных. Почему, я так и не знаю. С тех пор о ней ни слуху, ни духу. Мой отец сделал запросы, но ничего. Тупик.
«Войну — это не редкость», — сказала Эва.
Я так долго говорила одна, что уже подзабыла, какой у нее скрипучий голос.
«Куча народу сгинула. Неужели ты думаешь, она жива? Уж 2 года как закончилась сволочная война».
Я стиснула зубы. Мои родители давно решили, что военное лихолетие вычеркнуло Розу из числа живых и, скорее всего, были правы. Но мы не знаем наверняка. Эва закатила глаза.
«Только не говори, что ты бы почувствовала, если бы ее не было в живых».
«Можете не верить. Просто помогите».
«Чем? Я-то здесь каким боком?»
Последний запрос отец направил в Лондон. Вдруг Роза перебралась сюда. Тут был отдел, занимавшийся поиском беженцев. Я глубоко вздохнула. «Вы в нем работали?»
«В 45-м и 46-м».
Эва плеснула виски в чашку.
«В прошлое Рождество меня оттуда поперли».
«За что?»
«Наверное, за то, что на работу приходила поддатая. Или за то, что начальницу обозвала злобной старой мандой».
Я невольно поежилась, поскольку не привыкла к грязной брани, тем более из уст женщины.
«Вот так».
Эва погоняла виски в чашке.
«Думаешь, папка с делом твоей кузины попала ко мне?»
«Не помню».
«Говорю, на работе я часто была косая».
Пьющая женщина мне тоже была внове. Мать пила только херес, не больше 2 рюмочек. У Эвы, глушившей виски как воду, уже заплетался язык. Наверное, причиной заикания была все-таки выпивка. «У меня есть копия справки по Розе». Я заторопилась, испугавшись, что безразличие, помноженное на виски, лишит меня внимания собеседницы окончательно. «Там стоит ваша подпись. Так я узнала ваше имя. Я позвонила в отдел, назвавшись вашей американской племянницей. Мне дали ваш адрес. Я хотела вам написать, но...» Как раз тогда в моем животе поселилась маленькая неурядица. «Может, вы вспомните еще какие-нибудь данные о Розе?»
«Слушай, девочка, я не смогу тебе помочь».
«Хоть что-то. В 43-м она уехала из Парижа. Следующей весной перебралась в Лимож. Вот что мы узнали от ее матери».
«Сказано же, я не сумею помочь».
«Вы обязаны!» Не помню, когда я вскочила на ноги. Отчаяние, сгустившееся в твердый комок, было гораздо ощутимее невесомой тени моего ребенка. «Должны помочь! Просто так я не уйду!» В жизни своей я ни на кого не кричала, но сейчас буквально орала. «Роза Фурнье! 17 лет! Из Лиможа!» Эва тоже встала и, высясь каланчой, изуродованным пальцем ткнула меня в грудь.
«Не ори на меня в моем доме!»
Голос ее был устрашающе тих. Сейчас ей 21. Она блондинка, красивая, веселая.
Плевать я хотела, будь она самой Жанной д'Арк. Мне дела нет до вас обеих.
Работала в ресторане «Лето», которым владел месье Рене, и других сведений. И вот тут с лицом Эвы что-то произошло. Ни одна жилка в нем не дрогнула, но что-то изменилось. Как будто на дне глубокого озера шевельнулось нечто, чуть-чуть взбаламутившее поверхность. Даже рябь не появилась, но ты знаешь, под водой что-то есть. В глазах Эвы вспыхнул огонек. «Что?» Грудь моя вздымалась, словно я пробежала целую милю. Щеки пылали, ребра изнемогали в тисках корсета.
«Лето», — тихо проговорила Эва. «Знакомое название». «Кто, говоришь, хозяин?»
Я раскрыла баул и, откинув смену белья, передала ей два сложенных листка, которые достала из бокового кармашка. Эва глянула на реквизиты в верхнем углу и свою подпись внизу листа.
«Тут ничего не сказано о ресторане».
«Я узнала о нем позже. Посмотрите вторую страницу, там мои заметки. Я позвонила в отдел, надеясь поговорить с вами, но вас там уже не было. Я уговорила сотрудницу отыскать в картотеке оригинал документа, на основе которого составлялась справка. Вот тогда и появились название ресторана и имя хозяина, но без фамилии. Документ был в плачевном состоянии, оттого-то, наверное, не все его сведения вошли в справку. Но я подумала, раз вы ее подписали, значит, видели оригинал».
«Не видела. Иначе не подписала бы».
Эва рассматривала вторую страницу.
«Лето. Я знаю этот ресторан».
Надежда резанула больнее злости. «Откуда?» Эва налила себе виски, выпила залпом и, вновь наполнив чашку, уставилась в пустоту.
«Пошла вон».
«Но...»
«Ладно. Можешь переночевать, если тебе некуда идти. Но чтоб утром, америкашка, тебя здесь не было».
«Но вы что-то знаете!» Эва взяла со столика пистолет и шагнула к двери. Я ухватила ее за костлявую руку. «Прошу вас!» Движение ее изувеченной лапы было молниеносным, и второй раз за вечер на меня уставился зрачок пистолетного дула. Я отпрянула, но Эва, сделав полшага, уперла ствол мне в переносицу. Твердый кружок холодил кожу. «Чокнутая старая корова!» — шепнула я.
«Верно!»
— проскрипела Эва.
«И я тебя шлепну, если застану здесь утром».
Пошатываясь, она зашагала по голым половицам коридора.